Дорогие братья и сестры, я всех вас приветствую именем Иисуса Христа. Мы прочитаем текст Священного Писания и далее будем рассуждать, которое записано в Евангелии от Матфея, 26 глава, с 36 по 42 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, мы прочитаем с 36 по 42 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час пободрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, помолился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Аминь. Дорогие братья и сестры, вот текст этого Священного Писания, он очень созвучен с тем, о чем говорил передо мной брат. О верности, о вере, о желании, доверии. И желание моего сердца немножечко порассуждать с вами также о теме, важной сегодня, актуальной для каждого христианина. Я думаю, что вы согласитесь, что когда мы изучаем и исследуем Священное Писание, то в большей степени мы с вами видим, что оно обращено к верующим, а не к неверующим. К верующим. Для верующих очень много наставлений, поучений, предупреждений, напоминаний. А для неверующих, казалось бы, вот мы иногда смотрим, думаем, как же им, может быть, в чем-то даже попроще, чем нам. В чем? Вот читаем, например: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Читаем о себе: «Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Господи! Но мы видим, дорогие братья и сестры, потом, когда приходим к Богу, какая же это благодать, какое же это благословение – быть в Твоей семье. И вот как мы пропели с вами гимн: «Иисус, души Спаситель, дай что сделать? Прильнуть к Твоей груди. Среди путь мой, Хранитель, не оставь меня в пути». Действительно, только когда мы становимся членами Его семьи, только тогда открываются дали и горизонты благодати Божьей и благословений так, что если бы мы могли бы заглянуть еще дальше, до самой вечности, то, наверное, мы бы и с колен не вставали, и только благодарили бы Господа и говорили: «Господи, благодарю Тебя, что я знаю Тебя, что Ты мне открыл вот этот путь, путь непростой, сложностей, переживаний, трудностей, соблазнов различных, искушений, но правильный, чистый, святой, благословенный, делающий нас и на земле счастливыми людьми, благословенными людьми». Великое приобретение быть благочестивым и каким? Довольным, когда в сердце мир, когда радость, когда ты свободный, независимый, относительно того, когда на твоих глазах ты видишь, как метутся люди в поисках чего-то лучшего, еще лучшего, но временного, приходящего, создающего проблемы создающие переживания, искушения для одних, гибель для других или для тех же самых, когда, приходя на кладбище, мы с вами видим, что оно такое молодое, город молодых людей. И они там оказались, потому что вот это вот стремление к быстрому обогащению, приобретению привело их сюда по разным причинам. Но текст Священного Писания, который я прочитал сейчас и не хотел бы уклоняться прежде всего от него, говорит нам о том, что Иисус Христос переживал в свои последние, можно сказать, часы своей жизни, как Он собрал всех своих друзей, приходит в Гефсиманию и говорит: «Посидите тут, пока я пойду помолиться там». Но берет с собой троих учеников особенных, Петра, Иоанна, Иакова, и говорит им: «Бодрствуйте со мною». Вот особое такое его переживание и особая нужда, чтобы ему только одному было это понятно, чтобы кто-то был рядом, кто-то был близкий, какой-то человек. Вот иногда приходится, когда мы провожаем в путь человека, особенно вот пожилого, вот несколько лет назад, никогда не забуду, мы пришли в больницу, и уже ничего не может он сделать, он только лежит и смотрит искренними светлыми глазами. И я взял за руку его, мы крестили его даже в ванной. Через его смерть пришла его супруга, жена, и стала ревностной такой христианской, кандидат наук, ученый человек. И я говорю только: «Моргните глазами, если вы согласны». Я прочитал Священное Писание, и знаете, его слеза только покатилась из его глаз, и он моргнул глазами, пришел домой и сказал: «Он ушел в вечность уже». Вы знаете, вот действительно, смотришь, когда на жизнь святых людей, неважно, сколько они успели сделать, святой ведь это не то, что действительно, вот как иногда некоторые представляют себе, такие люди безгрешные или совершенные, наверное. Слово «святой» говорит, что это отделенный и посвященный человек Богу, который добровольно отдал самого себя на служение Господу, неважно, на какое поприще земного служения Господь его призвал. Он, вот как это Руфь, согласился и сказал, что: «Господи, Ты будешь моим Богом, вот эта церковь будет и народ моим народом, и что с ним будет, то будет и со мною». И вот когда мы действительно смотрим на праведников, на святых людей, которые течение совершили и верность сохранили, не просто веру, а верность сохранили Богу, неважно в каком возрасте, мы видим вот эту разницу. Вот видим эту разницу. Мы видим вот Христа. Вот Христос и ученики, казалось бы, все видели, все знали. И совсем немногое потребовалось от них. Совсем немного. Никаких подвигов особых не надо было совершать. Нужно было быть только рядом в трудную минуту. «Пободрствуйте со мной», сказал Христос. Плоть немощна, дух бодр, да? «Пободрствуйте со мною». Смогли ли они пободрствовать? Не смогли тогда, да, но Христос не упрекнул, Христос, можно сказать, не оставил их, как иногда есть некоторые учения проповедуют, что за малейшую какую-то провинность сразу наступает сильнейшее, серьезнейшее какое-то наказание, и любовь Божья превыше всякого нашего представления, даже и понимания. Христос мог только вот, может быть, сказать, как и сказал им: «Вы еще спите, почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Может быть, в этих словах, и действительно, в простых словах, без такого вот, может быть, пафоса или какого-то такого упрека, но прозвучало, конечно, нечто то, что разбудило, конечно же, их. Почему Петр и схватился потом за меч и готов был защищать Христа, тут он был готов, но Христос сказал: «А этого как раз и не надо. Этого не надо. Разве не знаете, что я могу упросить Отца Моего Небесного, И он пошлет более 5 легионов ангелов. Но Сын Человеческий не губить пришел на землю, но спасать. Это очень и очень важно для нас. Вот эта вот молитва в Гефсимании, его молитва, «Если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Есть разномыслие. Но богословы в основном склоняются к тому, что когда Христос молился и просил, чтобы вот его в молитве поддержали, особенно те, которые были ему дороги, он молился не о том, чтобы миновали его физические страдания, переживания, о которых многие узники или преданные заключенные на казни за какое-то время уже как бы они предвкушают, что же им угрожает, и они трепещут, и они в страхе, и молятся каждый своему Богу, наверное, доминует меня. Но Христос молился о другом. Богословы склоняются к тому, что Иисус Христос имел в виду, что для Него вот чашей вот этой вот скорби и особых переживаний, чаша сия доминует меня, это была та чаша, наполненная, образно говоря, вот этими всякими нечистотами, на которых когда-то, вы знаете, Петр сказал, «Я никогда не ел ничего отроду». То есть это тоже аллегория или смысл такой, когда Петру нужно было идти евангелизацией заниматься, к чужим народам проповедовать о спасении, говорить им, призывать. Он, еще не осознавая, может быть, до конца, тогда пошел, конечно, к Корнилию и сказал, что должен был сказать. И Корнилий покаялся, весь дом его покаялся. И когда Петр вернулся, ему сказали, куда ты ходил? Ты ходил к язычникам. Он рассказал об этом видении, и тогда начали немножечко глаза открываться, открываться у других апостолов, учеников Христа. Значит, и язычникам Господь посылает спасение. Вот только тогда, братья и сестры, мы не будем с вами, может быть, их как-то осуждать за это. Мы не знаем, как мы бы поступили, когда были бы в то время, когда находились еще под давлением закона, традиций, культуры, особенностей того народа. Очень сложно было все это воспринимать, даже несмотря на то, что с ними был такой необыкновенный учитель. И даже некоторым из них открытый, кто же это был, когда Христос сказал, за кого же почитают меня? И когда Петр прямо сказал, ты сын Бога живого. Блажен ты, Петр, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец, сущий на небесах небесный, открыл. Но вот Гефсимания, вот здесь Христос, вот эта чаша, моление о ней, об этой чаше, нет ни страдания, смущали Христа, ни боль, ни представление о смерти и терзание, и то, что его ожидает и будет, он все это знал. Но для него было неприятно и очень тяжело представить даже, что он должен был взять на себя грехи всего мира. Вот эту грязь, чего не боятся многие люди сегодня. А некоторые даже так и говорят, ну не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься. Вы знаете, какой только нет философии сегодня. А для Христа вот эта вот грязь, она настолько была противоестественной, настолько она была противной. И вот это вот моление о чаше, если возможно, доминует меня чаша сия. То есть взять на себя грехи всего мира. Для него было это очень тяжело, противно это все было. Это жутко было ему даже представить, да? Страшно представить, да, вот эту вот грязь всю на себя, людскую, человеческую, да, телом своим вознес на этот позорный крест все наши немощи, грехи, болезни, да, вот пригвоздил своим телом ко кресту, вот принять на себя вот все вот это, выкуп этот совершить. У сатаны нужно было Богу стать человеком, потому что человек согрешил. И только человек мог это сделать, даже Бог не мог этого сделать, искупить. И эта искупительная жертва была в Иисусе Христе. И мы говорим, что это возможно было только благодаря одному – покорности, послушанию, смирению, покорности. Действительно, вот что такое покорность? Что такое смирение? Это прежде всего, когда вот мы это рассматриваем, то понимаем, что покорность – это вот действительно смирение, это послушание, это полное подчинение. Когда действительно, как сказал когда-то апостол Павел, и теперь не я живу, но живет во мне кто? Христос. Я сораспялся со Христом. И вот тот человек, который может сказать, я сораспялся со Христом, он реже, чем и все остальные. Знаете, он будет унывать, он будет роптать, он будет, может быть, где-то стенать или впадать в депрессию. Уже и такие даже темы есть. Может или не может пастырь впасть в депрессию. Такие темы рассматриваются на некоторых пастырских конференциях. Вот уже даже что бывает. Дорогие братья и сестры, конечно, Иисус Христос является образцом послушания, смирения, повиновения и полного подчинения. И вот эта молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. «И отошел немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Дорогие братья и сестры, вот выкуп, какой нужно было сделать, это должен был сделать человек. Вот почему, как человека, как мне кажется, очень хорошо раскрывает личность человеческую евангелист Лука. Он показывает образ Иисуса Христа не только как Бога, не только как Сына Божьего, но и как Сына Человеческого. Как личность, которой были присущи все переживания, страдания, скорби и радости также. И радости. Это свойство личности. И это очень важно для нас понимать. Гефсимания. Какой замечательный, какой прекрасный урок. Рядом ученики находятся. Самые близкие люди. И он молится своему Отцу Небесному. Давайте мы с вами посмотрим, углубляясь еще больше в понимание сущности покорности. Покорность перед страданиями. Да? Покорность. Да, страдания тебя ждут, но ты смиряешься, если это ты понимаешь, воля Божия. Покорность перед Божьим наказанием также. Бог имеет право воспитывать верующих людей. Помните, как сказал апостол Павел в послании к Римлянам в 5 главе? «А я радуюсь и скорбя, потому что от скорби происходит что?» Да, терпение, да. Вы знаете, дорогие братья и сестры, именно когда приходят скорби, переживания или трудности, не зря существует достаточно много поговорок, да, пока гром не грянет, что? Ну, человек не перекрестится, да. Но глядя на нас самих, мы порой отождествляем себя, где-то вот смотрим, Господи, ну вот как многие люди, предшествующие нам, проходя этот жизненный путь, и получая откровение Божье и законы, и заповеди Божьи, и стараясь повиноваться им, всегда ли они были верными Тебе, чтобы нам не повторяться в этих ошибках. Имея такое огромное облако свидетелей, свергнем себя, как пишет апостол Павел, да, всякий запинающий грех. И когда мы изучаем, исследуем, мы видим с вами примеры покорности. Это очень интересно изучать, исследуя Священное Писание. Например, Иона, да? В конце концов, он покорился Богу. Он сделал то, к чему его Бог призывал. Но потом он вышел за город и стал наблюдать, а что же будет с Ниневией, да? И Бог ему такой чудесный урок дал, что за одну ночь выросло дерево, которое спрятало его от палящих лучей восточного солнца, да? А потом за одну ночь оно погибло, он снова стал просить себе смерти. И тогда голос был к Ионе. Иона, ты это дерево не растил, ты над ним не трудился, ты его не поливал. Мне ли не пожалеть города Ниневии, весьма великого, в котором 120 тысяч душ людей, не умеющих левую руку отличить от правой. И вот мы с вами видим веру человека, но видим ли верность, видим ли покорность? Это замечательный такой пример. Мы себе представляем, как мог проповедовать Иона. Вот представим себе, как он мог проповедовать, когда он пробыл 3 дня и 3 ночи в чреве кита. Как он побежал в этот город, как он там начал эмоционально, наверное, одухотворенно проповедовать, так что весь город покаялся. 3 дня и 3 ночи, наверное, сделали свое дело в чреве кита. Так что он про все на свете забыл. И он проповедовал о Боге. Так что действительно покаяния были. И царь покаялся, и все покаялись. Может быть, и нам чего-то не хватает для того, чтобы вот так вот проповедовать. Может быть. Мы где-то, может быть, успокоились после 90-го года. Слишком, может быть, успокоились уже в чем-то где-то как-то. Когда уже вот этот покой наконец пришел. Покой, который, вы знаете, действительно дорогого стоит. Благодаря нашим дедам и отцам, слава Богу, нашим предкам, на то, что они вот так потрудились. Но вот этот покой, вот эта благодать, о которой пишет апостол Павел, только бы не послужила поводом к чему? К распутству. Понимаете, тепло способствует разложению. Всякая хозяйка знает, если она оставит где-то кусочек мяса, забудет, через 2-3 дня там заведутся черви. Положит в холодильник, сохранится. Может быть, и месяц там будет лежать. Поэтому книга Откровения говорит, о, если бы ты был горячий, или если бы ты был холодный, то есть и то, и другое, оно лучше для человека. А тепло, оказывается, способствует разложению. И человек незаметно для себя засыпает и начинает дремать. Вот такое вот тепло. Есть и другой замечательный такой пример. Когда мы с вами, изучая Священное Писание, мы с вами видим, читая книгу пророка Даниила. Прекрасный, замечательный пример. Сидрах, Месах и Авденаго. За то, что они не покорились, за то, что они не сделали то, что хотел языческий царь, не поклонились этим истуканам, этому огромному идолу из золота, да? Они были брошены в печь, и когда остались живы. Удивительные слова, тогда мы с вами, дорогие братья и сестры, читаем, сказал этот царь Навуходоносор. Удивительные слова он сказал. И мы читаем в 3 главе, 28 стих, книга пророка Даниила. «Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидрака, Месака и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить, не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месака и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы вот так спасать». Казалось бы, можно было бы только поаплодировать вот этим словам и сказать, ну вот человек наконец-то понял, наконец-то осознал. Но мы живем пока еще на земле, мы находимся в этой реальной жизни. И царь Навуходоносор тоже. Прошло какое-то, может быть, и небольшое время, когда, успокоившись и посмотрев на то, что он создал, силою власти и величия своего, стал рассуждать и размышлять сам себе, не я ли этот такой гениальный человек, который властью моею, да, могущество, построил этот Вавилон. Еще речь была в его устах, и что Бог сделал с ним? Он отнял от него разум. Ты что такое говоришь? Ты только недавно сказал, да нет такого Бога, который может вот так спасать, да? Такого, ты поклонился, можно сказать, ты согласился, ты принял, а принял ли? Иногда люди приходят и сейчас к Богу, приняв его разумом, но не его самого. По сути, оставаясь плотскими, потому что не пережили рождение свыше, не поняли, не осознали, не было сокрушения о своих грехах. И становятся вот такими номинальными христианами, к сожалению. Но слава опять-таки Богу! Прошло то время, которое было предназначено для царя Навуходоносора, он поднял свои глаза ввысь, покаялся. И что же опять он говорит? «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить кого? Ходящих гордым. Ну вот возгордился человек. Сегодня мы наблюдаем ту же самую картину. Но опять-таки еще раз один такой замечательный пример. Другой царь, Дарий также, да? Царь Дарий. И вот тот же самый Даниил, казалось бы, да, дорогие братья и сестры. И вот опять вот эти завистливые люди, они всегда были, есть и будут. Вот они снуют и тут, и там, и смотрят, и наблюдают за тобой. Ну и не спится им никак. И они все время думают, ну что же сделать еще такого? А может быть, не думают, они просто делают, потому что они не знают, или потеряли связь с Богом. Многие люди и сегодня также теряют связь с Богом только по одной причине, потому что они теряют страх Божий. Потеряв страх Божий, люди пускаются во всякие свои, так сказать, вот мысли и постыдные дела, к сожалению. И вот царь Дарий, если посмотрим с вами, да, и вот опять эти завистники сказали, ну вот, ты отдал распоряжение, в определенное время должны поклоняться вот только тебе, только вот этим нашим богам, а вот этот человек, Даниил, он все равно молится своему богу. Ну что делать царю? Ну любил он очень Даниила, а что делать? Он принял уже решение. И какое это было решение, большинство из нас знает. Его бросили куда? В львиный ров. В львиный ров. И принесли камень, положили на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих. Вот эти вот вельможи, сколько их и сегодня. Чтобы ничто не переменилось в распоряжение о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи!» Возвращаясь к нашей теме о покорности, дорогие братья и сестры, вот ответ каким был Даниила на то, что сделал с ним царь и вельможи? «Царь, вовеки живи!» Ну, кто сегодня, кто незаслуженно страдает, может такое сказать о власти или о тех, кто его обидел? Ну, как трудно молиться за обидчиков. Очень сложно. И мы говорим о духовной зрелости. Действительно, когда ты стал христианином, то не останавливайся в духовном своем развитии, чтобы достичь вот именно того уровня, которого достиг Христос. Гефсимания, возвращаясь к ней. Если возможно, пронесь чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, да? Вот эти вот грехи всего мира взять на себя, грязь, неприятно. Вот когда для нас станет неприятным, и когда она будет что-то говорить и льстить нашему слуху, а мы отойдем, скажем, что ты такое говоришь, это действительно будет пониманием осознания нашего достижения духовной зрелости. Когда нам будут говорить, вот оно плохо лежит, возьми его, да? Возьми его. Я как-то обратился к начальнику нашего отдела. Это было давно, лет, наверное, 30 назад еще. И говорю: «Вы знаете, я учитель воскресной школы, и у нас списывают оборудование. Можно мне вот снять вот этот вот старенький микроскоп? Я принесу в воскресную школу и покажу детям, как прекрасно устроен мир и микромир». Говорит: «Павел, ну ты же, говорит, знаешь, взять нельзя, украсть можно». Ну, извините, я не могу, знаете, ну, не можешь, это твои проблемы. Вы знаете, вот так откровенно он сказал: «Дорогие братья и сестры, вот мы живем с вами в этом удивительном таком по-своему мире, с того момента он стал удивительным, как только Бог его создал, но он все время улучшается, преобразуется, усовершенствуется». Но Бог нас поселил в этом мире не для того, чтобы радоваться вот тому новому, что открывается, и ходить по этим магазинам и видеть, как в мире технике что-то изменяется, и человеческая мысль, как она стремится и каких высот она достигает, для того, чтобы еще сказать, вот посмотрите, как это интересно, как это удивительно. Вы знаете, конца этому никогда не будет, но наша радость и внутренний мир, они не зависят от внешних обстоятельств жизни и тех перемен и области достижений, потому что оно постоянно изменяется. Не изменяется только один наш Бог, не изменяется только то, что является истиной, чистотой, не изменяется только то, что является истинными ценностями, духовными, неприходящими, то, что делает человека свободным, счастливым, воистину и радостным. И слава Богу, что у нас есть вот это прекрасное учение, которое учит нас на вот этих замечательных, прекрасных примерах, что необходимо для человека, чтобы достичь совершенной такой благочестивой жизни и уже здесь на земле и быть полезным для Бога и обществу. Для этого необходима покорность нашему Богу, покорность перед Божьим наказанием, покорность перед нуждою, которая есть, покорность воле Божьей. И мы читаем, но тем большую дает благодать, посему и сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. А чем можно только противостать дьяволу? Не знаниями, не опытом, не образованием, а можно противостать верою, только верою, верою. Вот мы, находясь даже в этом зале, мы все находимся, как бы сказать, вот на разных как бы уровнях духовных, имея спасение, но вера имеет тоже уровень у нас разной посвященности Богу. Доверие, насколько мы доверяем Богу, настолько Господь нам открывает и дает. Настолько открывает нам и дает. Покорность воле Божьей. Плоды покорности. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Покорившиеся Богу, мы читаем с вами, да, смысл такой. Избранным Божьим народом, царственным священством, которым мы называемся, получают силу Святого Духа. И слава Богу, что у нас есть вот это учение, учение о Духе Святом, что теперь мы должны с вами, крещенные Духом Святым, исполняться Духом Святым, когда читаем Священное Писание, когда мы молимся, когда мы проповедуем, когда мы живем, мы должны исполняться Духом Святым. Получают ответы на свои молитвы, способны поступать по Слову Божьему, так как Христос поступал, и наступать на всякую вражью силу, не отступать. Да, слава Богу, есть такой текст Священного Писания, который говорит, что имя Божье, Бога, крепкая башня, убегает в нее праведник, и что? Безопасен. Но, дорогие братья и сестры, есть и другой текст Священного Писания, который говорит нам о том, что сию даю вам власть наступать на всякую вражью силу, да, но поступать мудро, благоразумно, поступать сознанием. Мудрый действует сознанием, с познанием воли Божьей. Это очень важно для нас. Находится под защитой Бога, имеет плоды Святого Духа. И, конечно же, таковые наследуют вечную жизнь. Аминь.